У микрофона Ефим Свирский. Мы начинаем нашу передачу «Еврейский взгляд на мир». Сегодня у нас с вами очень интересная тема. Когда я езжу по стране и разговариваю с людьми, то я очень часто задаю людям, ветеранам войны, людям, которые победили фашизм, такой, казалось бы, странный вопрос. И, казалось бы, всем известный вопрос. Скажите, как вы думаете, почему Гитлер так ненавидел еврейский народ и так ненавидел каждого еврея, что хотел всех нас уничтожить? Дело в том, что о себе мы можем учиться не только от мудрых людей, но сказано, что мудрый человек может и должен учиться у врагов тоже. И вот сегодня как раз мы поговорим, а почему действительно в мире есть такая ненависть к евреям, и более конкретно поговорим о фашизме. Опять-таки, тот же самый вопрос я вам задаю, радиослушатели. Почему такая ненависть у Гитлера была к евреям, что он хотел нас всех уничтожить? И обычные стереотипные ответы, которые мне дают, это следующие. Евреи были богаты, он хотел завладеть их богатством. У евреев было много власти. Гитлер был расистом, он хотел создать чистую расу. Да? Нужен был козел отпущения, нужно было на кого-то свалить все проблемы Германии. У Германии было тогда много проблем. И такого рода ответы все время я получаю. Выясняется, что это не только не причины ненависти Гитлера, да, но даже и не поводы многие из них ненависти Гитлера. Давайте посмотрим просто логически. Дело в том, что когда Гитлер пришел к власти, были введены так называемые Нюрнбергские законы. У евреев отняли деньги. Евреям было запрещено занимать высокие посты. Евреям было запрещено жениться или выходить замуж за немок, или жениться на немках. И таким образом, к тому моменту, когда началось уничтожение евреев, уже все пункты, о которых мы говорили, они как бы уже были охвачены. Евреи уже не были богаты, их богатство уже было отобрано. У них не было власти и не было даже возможности эту власть получить. Они не могли смешиваться с арийской расой, так сказать, да? И, наконец, последнее – это козел отпущения. Дело в том, что козел отпущения нужен живой. Если умертвить козла отпущения, то на кого тогда сваливать все эти грехи? И действительно, было бы логично предположить, что Гитлер свалил на евреев вот все грехи за провал экономики или провал военных действий Германии и лишил их власти, богатства и так далее, и так далее. Но дальше-то что? Ведь в тот момент, когда Гитлер начал уничтожать евреев и уже продолжал их уничтожать, у Гитлера на самом деле дела пошли очень хорошо. Экономика была восстановлена, Гитлер захватывает страну за страной в Европе, и здесь ему совершенно не нужен козел отпущения. Более того, логично этого козла отпущения как бы придержать. И не убивать в этот момент, а очень логично, так сказать, свалить на козла отпущения какие-то грехи в будущем, когда у тебя пойдет что-то не так. Нет, мы видим, что Гитлер ни в коем случае не ждал, и в тот момент, когда дела у него шли лучше всего, ему не нужен был никакой козел отпущения, да? А тем не менее он начинает уничтожать евреев со всей страстью. В чем же дело? Давайте посмотрим. Прежде чем мы поговорим о мировоззрении самого Гитлера, о том, что он говорил, почему он уничтожает евреев, давайте посмотрим на мировоззрение того времени. Я хочу привести вам просто несколько цитат, а после этого мы вернемся к нашим вопросам. Цитаты, они будут нужные нам, важные, они чуть-чуть длинные, я прошу прощения за это. Первая цитата – это немецкий ученый Эрнст Хейкель, или как его звали в России, Гекель, который жил в 19 веке, в конце 19-го, в начале 20 века. Он пишет следующее. В астрономии и геологии, и обширной области физики и химии, никто сегодня не говорит уже о моральном уставе или о персональном боге, чья рука определила все с мудростью и пониманием. То же самое относится ко всей органической природе. Дарвин в своей теории отбора показал нам не только то, что последовательные процессы в жизненной структуре животных и растений появились механически, без всякого задуманного плана, но он научил нас узнавать в борьбе за существование мощную силу природы, которая за миллионы лет оказывала высший и непрерывный контроль над всей последовательностью органической эволюции мира. Является ли история народов непохожей? Находим ли мы на каждом ее этапе возвышенный моральный принцип или мудрого правителя, руководящего судьбами народов? В высшей стадии природной национальной истории, в которой мы сегодня находимся, может быть только один объективный ответ на это – нет. Судьба тех ответвлений семьи человека, которые как нации, расы, боролась за существование и прогресс уже тысячелетия, подлежат тем же внешним железным законам, которые определили историю всего органического мира. Итак, что нам говорит Эрнст Хеккель? Эрнст Хеккель говорит нам следующее, что есть законы, которые управляют миром, физикой, химией, биологией. Вопрос: человеческое общество управляется по тем же законам или нет? И отвечает нам Эрнст Хеккель: да, человек, являясь, может быть, самым высокоорганизованным животным, но тем не менее, являясь частью животного мира, он управляется по тем же самым законам. И понятно, о чем он пишет. Вопрос, согласны вы с этим или не согласны? Следующая цитата. Высочайшая мудрость – это всегда понимать инстинкт. То есть, человек никогда не должен впадать в идиотизм, поверив, что он вознесся и стал господином и начальником природы, что так легко привело полуобразование к высокомерию. Он должен понимать, насколько его существование зависит от этих законов. Тогда он почувствует, что во Вселенной, где планеты вращаются вокруг светил, а луны вокруг планет, где только сила всегда покоряет слабость, заставляя ее быть послушным рабом или сокрушая ее, там не может быть особых законов для человека. И на него распространяются вечные законы этой высшей мудрости. Он может пытаться понять их, но избежать никогда. Что нам говорит автор? Он говорит то же самое. Он говорит, что в мире есть законы, и что человек подчиняется тем же самым железным законам, нравится ему или это не нравится, и что идиотизм считать, что человек выше этих законов, или он их как-то может поменять. Теперь опять вопрос. Согласны вы с автором этой цитаты или нет? Когда я задаю этот вопрос в своей аудитории, то где-то приблизительно половина аудитории всегда соглашается, что да, действительно, так оно и есть. Человек подлежит тем же внешним железным законам, которые определили развитие всего животного мира и является его частью. Но дело в том, что последняя цитата принадлежит Адольфу Гитлеру. И это не просто цитата, вырванная как бы из контекста, мол, человек сказал одну правильную вещь. Это цитата, основополагающая для того, чтобы понять философию и мировоззрение Гитлера. Дело в том, что, как мы только что с вами прослушали, в начале века очень многие верили в дарвинизм, верили в теорию Дарвина, теорию отбора. Теория отбора говорит просто: сильный должен выжить, слабый должен погибнуть. Это нормально, это нормальная вещь в животном мире. Теперь возникло еще одно течение, которое называлось социальным дарвинизмом. И вот как раз Гитлер был представителем именно этого социального дарвинизма. Что говорили социальный дарвинист? Человек ничем не отличается в этом плане от животного, и поэтому человек подлежит тем же внешним железным законам, да? И поэтому в человеческом обществе то же самое должно произойти. Сильный должен выживать, а слабые должны умирать, не умрут, ничего страшного, да, может быть, нам даже их жалко, но так должно быть. Теперь, если мы будем все время поддерживать слабых, если мы будем большие деньги отделять на то, чтобы поддерживать коллег, слабых, людей, которые раньше вообще не могли жить, да, то в результате этого мы отнимаем эти деньги у сильных, это раз. Во-вторых, эти слабые, они теперь могут выжить и размножиться, и эта слабость теперь, значит, будет продолжаться как бы на поколение, и человеческий генотип, он ослабеет, да, то есть человеческое общество станет более слабым. И теперь тогда, в общем, все больше понятно и становится достаточно логично. Смотрите, слова нацистского философа Альфреда Баумлера. Он говорит следующее. Вид требует ликвидации неприспособных людей, слабых и ненормальных. Но христианство, как реакционная сила, взывает именно к ним. Здесь мы сталкиваемся с основным противоречием. Развитие происходит из природной жизни или из равенства индивидуальных душ перед Богом. Вот, смотрите, что нам говорит Баумлер. Что, вы видите, есть природная жизнь, и наше нацистское мировоззрение исходит из этих законов, из природной жизни. А есть христианство, которое говорит, что у человека якобы есть душа, да, где она есть, почему она есть, кто доказал, что она есть. И что эти души якобы равны перед Богом. А из этого получается, что тогда законы, нормальные биологические законы, уже не работают на человеческое общество, есть другие законы. Мы абсолютно не согласны с этим, говорит нам Баумлер, и здесь на самом деле есть основное противоречие. Но хорошо, если основным врагом как бы было христианское мировоззрение, то почему Гитлер уничтожал евреев? Мы знаем, что он действительно убил много христиан, но не убивал христиан за христианство, он не закрывал церкви только для того, чтобы закрыть церкви. Чем объяснить вот такое противоречие, как бы? Давайте посмотрим, что пишет сам Гитлер. Самый тяжелый удар, который был нанесен человечеству, это христианство. Большевизм – незаконный сын христианства. Оба эти явления – изобретение еврея. Давайте на секундочку остановимся и посмотрим, что же здесь говорит Гитлер. Почему он говорит, что большевизм – незаконный сын христианства? А очень просто. Какие были лозунги большевиков? Братство, любовь, равенство. А почему братство, любовь, равенство? Откуда они это взяли? А очень просто, говорит Гитлер, они переписали это у христиан. Но они отрезали духовный корень. И теперь говорят, что никакого отношения к христианским лозунгам они не имеют. Говорит, это просто незаконно рожденный ребенок, который не признает связи со своими родителями. А вот христиане, да, братство, равенство, любовь, потому что, как мы говорим, равенство душ перед Богом, а откуда они это взяли? А, говорит Гитлер, они все это взяли у евреев. И он прав, действительно, это все пришло из иудаизма, это все было взято у евреев. Но опять-таки мы не ответили на один вопрос. Почему Гитлер, ненавидя евреев, и за что Гитлер так ненавидит евреев, да? И почему он с прохладцей относится к церкви или христианству? Во-первых, Гитлер сказал такую вещь. Я уникальное сочетание политика и философа. Когда я говорю то, что нужно понять каждому лавочнику, я говорю как политик. Когда я говорю как философ, я говорю то, что могут понять только избранные. Итак, мы с вами видим, что по словам и признаниям самого Гитлера, у него как бы есть две категории выступлений и речей. Ну, на публику, а другие это речи, которые он произносил, или беседы, которые он вел со своими сторонниками и с людьми, которые, как он считал, его поймут. Так вот, расист Гитлер, помните, да, нам все время говорили расист, высшая раса. Ну, с одной стороны, очень интересно, как Гитлер собирался создать эту высшую расу, взяв белокурую, да, взяв себе в союзники японцев и итальянцев, да, воевал он, как вы помните, против англосаксов, тоже очень интересно. Так вот, что говорит расист Гитлер в своем кругу. Сейчас вышла книга, которая называется «Застольные беседы Гитлера», и многие цитаты взяты либо из этой книги, либо из его других выступлений. «Я прекрасно знаю, — сказал он, — это Гитлер, — точно так же, как все эти ужасные умные интеллектуалы, что в научном смысле не существует такого понятия, как раса. Но если вы земледелец или животновод, то вы не можете успешно заниматься разведением пород без принятия концепции порода. И мне, как политическому деятелю, нужна концепция, которая была бы способна упразднить существующий ныне порядок». Вы видите, что говорит Гитлер? Он говорит, я не верю в то, что существует раса на самом деле, но мне, как политику, нужна концепция, чтобы объединить одних людей против других. Кто это другие? Евреи. Почему? Говорит нам наша массовая пропаганда. Евреев он считал низшей расой, достойной истребления и так далее. Что же на самом деле? В чем провинились евреи, то, что он их так ненавидел? Гитлер говорит следующее. Евреи нанесли две раны человечеству. Обрезание на теле и совесть на сознании. Борьба за влиянием над миром будет между нами, немцами и евреями. Все остальное – фасад и иллюзия. Гитлер утверждал, что идеальным государством, провозгласившим его теорию того, что сильный должен всегда побеждать слабого, был Рим. И Гитлер очень сокрушался, когда Римская империя пала. Гитлер пишет: «В результате падения Римской империи наступила ночь, продолжавшаяся века». А кто разрушил эту Римскую империю? Как она погибла? В этом Гитлер обвиняет христиан. Но смотрите, как он обвиняет. Он, святой Павел, идет к грекам, к римлянам, он несет им свою версию христианства. Что такое, что способно подорвать Римскую империю? Все люди равны. Братство, пацифизм, долой честь. И еврей восторжествовал. Вы видите, оказывается, говорит нам Гитлер, есть две точки зрения на мир. Одна это точка зрения, как мы уже сказали, сильный должен подавлять слабого. Вторая это точка зрения того, что человек должен любить своего ближнего, человек должен помогать слабому. Кто принес эту бациллу в мир, говорит нам Гитлер, евреи. Принесли и распространили. Ну хорошо. Гитлер ненавидел понимающих людей, религиозных людей. Но ведь он же уничтожал даже совершенно светских евреев. Почему? Давайте ответим на этот вопрос. И кроме того, мы с вами уже говорили, что нам массовая пропаганда говорила следующие стереотипы. Гитлер считал евреев низшей расой. Давайте посмотрим, что говорил сам Гитлер на эту тему. Гитлер пишет: «Истребление еврейского духа невозможно добиться платонически. Еврейский дух есть продукт еврейской личности. Если мы не поспешим уничтожить евреев, они очень быстро обратят наших людей в иудаизм». Послушайте, что говорит Гитлер. Так говорят о низшей расе? Так говорят о людях, которых ты презираешь? Нет. Так говорят о людях, которых ты боишься? Так говорят о людях, которых ты ненавидишь? Так говорят о равном сопернике, который, если ты не истребишь сейчас же, то он обратит твоих людей в иудаизм. Но тут Гитлер говорит еще одну очень важную вещь. Еврейский дух, он говорит, есть продукт еврейской личности. Даже если еврей, говорит Гитлер, не религиозный, он все равно будет выступать против наших идей. И это действительно так. Давайте посмотрим на любые нерелигиозные группы, которые борются за права человека. Будь то движение за права негров в Алабаме, кто стоит во главе? Евреи. Будь то движение за права женщин, кто стоит там у руководства? Тоже евреи. Ко мне как-то пришел один человек, сик, и сказал, что нас, индусы, очень притесняли, пока не приехали евреи и не научили нас, как бороться. Ну как же, не может спать еврей, пока сиков в Индии притесняют? То есть Гитлер подметил очень важную вещь, что как только еврей, религиозный или нерелигиозный, чувствует где-то в мире какую-то несправедливость, он моментально бросается, чтобы ее устранить. Но для Гитлера эта несправедливость, она нормальна. Это значит, что там сильный подавляет слабого, а еврей говорит, нет, нельзя подавлять человека, да, люди равноправны. И поэтому, говорит Гитлер, неважно, религиозные они или нерелигиозные, они всегда будут бороться против наших идей. Насколько Гитлер боялся, на самом деле, евреев, можно понять хотя бы просто вот по одной цитате, хотя у меня этих цитат очень-очень много. Слушайте, если бы хотя бы одна страна по любой причине даст у себя убежище хоть одной еврейской семье, эта семья станет зародышем нового мятежа. Так говорят о низшей расе, так не говорят о низшей расе. Вы знаете, когда читаешь застольные беседы Гитлера, то просто диву даешься, насколько Гитлер, насколько фашисты хорошо понимали роль и значение еврейского народа в истории, насколько они лучше, чем многие из нас, знали и оценивали значение еврейского влияния, если хотите, вот этой доктрины любви в истории. Насколько они понимали, что еврей светский религиозный, он пропитан на самом деле этим учением, и именно за это нас и уничтожали. Что касается христианства, Гитлер говорил простую вещь. Он говорил, в Италии я оставлю им открытыми церкви, оставлю это христианство, потому что, говорит, для итальянца христианство поверхностно. Они могут быть и христианами, и варварами в одно и то же время. Немцы более последовательны. Поэтому, когда мы победим, я закрою церкви, говорил Гитлер. То есть Гитлер видел христианство как доктрину намного более поверхностную, которая не зашла вглубь тех людей, которые исповедуют, и поэтому их боялся намного меньше. У евреев, он говорил, это просто в крови. Наконец, последний очень интересный эпизод из новейшей истории. Вы помните, что Нюрнбергский процесс, который судил нацистов, судил их за преступление перед человечеством. И тогда вопрос, который мы задаем, а откуда вообще взялась эта формулировка? Судят две страны совершенно с противоположной моралью. Советский Союз, который вообще не признавал универсальную мораль. Вы знаете, что они говорили, что вся наша мораль подчиняется интересам классовой борьбы пролетариата. Да? И Америка, которая была плюралистом в морали, как бы не вмешивалась в моральные системы, вдруг находит какую-то одну общую формулировку. Да? Мы их судим, они говорят, за преступление перед человечеством. По каким законам их судили? И, как мы с вами понимаем, да, есть некий международный закон, международное право, и как раз на основании этого права и судили нацистов. А кто написал вот это международное право? Его написал английский юрист Джон Селдин в 1640 году. Джон Селдин основал международное право на так называемом естественном праве. Естественное право человека, например, на жизнь и так далее, и так далее. И вот Селдин в своем трактате пишет, откуда он берет вот это естественное право. Сегодня слово «естественный», пишет Селдин, в юрисдикции означает то, что по мнению верований, традиций евреев, а также по мнению авторитетных ученых, принято как общее для всех, как мировой закон, как закон для всех стран и времен, самого сотворения, как то, что было установлено для всего человечества Творцом всего сущего, одновременно раскрыто им, сообщено и предписано. Это то, что евреи называют заповеди или законы сыновей Ноаха. Я думаю, комментариев нам не требуется. Всего доброго, до следующих встреч.